Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». А наш гость Константин Морозов, доктор исторических наук. Добрый вечер. И вот мы сегодня будем заниматься темой, как эсеры, то есть партия социалистов-революционеров, хотели обустроить Россию. Ну, давайте начнем, так сказать, с чего-нибудь такого простенького. Вот, Константин, что можно сказать о состоянии этой партии перед революцией? Она вообще существовала как партия, или это было что-то непонятное, какие-то отдельные группы, подполье и так далее?
А перед началом войны она переживала достаточно серьезный системный кризис, который имел как бы свою предысторию, связанную в том числе и с разоблачением дела Азова и с публикацией судебно-следственного заключения судебно-следственной комиссии по делу Азова, из-за чего началось фракционное расслоение и распался коллективный лидер. И вот уже к 2014 году там шли довольно серьезные процессы. Во время войны произошел вот к имевшимся проблемам идейных расхождений, обострение очень серьезных обострений личных взаимоотношений и распада вот традиционного коллективного лидера, которая существовала в эсеровской партии. Добавилось еще расхождение по вопросам войны, а вот те организации, которые в России возникают новые, начиная с 11-12 года, и которые, собственно говоря, и собирались провести учредительный съезд в 14 году, на котором, собственно, это был третий съезд, но он, его считали учредительным. Считалось, что он пересоздаст по новой партии с новыми руководителями, с очень серьезными как бы вынесением новых итогов. А в России фактически остаются лишь отдельные группки, видные активисты, партийные деятели партии находятся кто в эмиграции, кто в тюрьмах и на каторге. Ну, в общем, можно сказать, что партии как единого целого не существовало.
А вот, собственно, во время революционных-то событий февраля-марта, значит, кто-то из видных эсеров себя проявил в Петрограде?
Да, в Петрограде принял участие в событиях левый эсер Александрович с эсерами, с рабочими эсерами. Они участвовали в этих событиях. Видно, участие в событиях принял Зинзинов, который в этот момент находился в Петрограде. И, ну, если можно назвать эсером, Керенского, который тоже, соответственно, сразу заявил о своем эсерстве и потом сыграл достаточно серьезную, неоднозначную роль в истории эсеровской партии.
То есть Керенского нельзя назвать каким-то авторитетным партийным вождем, которому могли бы подчиниться вот члены партии, там, возвращавшиеся из эмиграции или там с каторги, из ссылки и так далее.
Ну, в том-то и дело, что для большей части партийных функционеров, для руководителей партии, он всегда был попутчиком, который в 1905 году вроде бы примыкал к эсеровской партии и вроде бы даже собирался принимать участие в покушении на Николая II, хотя это не очень понятно, потому что до 1907 года эсеры покушения на Николая II не заикались об этом. Вот. Для как бы основной массы вновь пришедших людей в эсеровскую партию, так называемых мартовских эсеров, он был, конечно же, кумиром. Для значительной части публики он был как бы главным эсером, что тоже вызывало раздражение у многих партийных руководителей. Хотя надо сказать, что часть эсеров, и вот в частности Брюшко-Брюшковская, она очень нежно к нему относилась. И она вышла, кстати говоря, из ЦК в июне 17-го года, когда на третьем съезде партии его не избрали в ЦК, когда его прокатили, она написала очень резкое общественное такое публичное заявление. Вот. Но для значительной части функционеров он, конечно, был чужаком, попутчиком. И об этом очень много пишет об этом Чернов в своих и мемуарах, и в книге «Великая русская революция».
Ну, то есть он к нему так, в общем, политически ревнует, да?
Да я бы не сказал, что политически ревнует, там все сложнее. Он скорее себя ругает. Он себя ругает, что поверил Керенскому и дал как бы уговорить себя Абраму Гоцу.
В чем уговорить?
Уговорить в том, что нужно поддержать Керенского, и они надеялись, что он проведет законопроект о запрете сделок с землей, запрет на землю.
Это летом 17-го года.
Летом 17-го года, даже в мае. Май, лето, вот это время. С тем, чтобы, так как, собственно, собирались проводить социализацию земли через учредительное собрание, а многие владельцы земель пытались продавать эти земли, в том числе и иностранным покупателям.
Да? Разумные люди были.
Ну, надо сказать,
чувствовали, чем дело кончится.
Надо сказать, что и фабриканты многие пытались закрывать производство, выводить деньги, и это подхлёстывало, кстати говоря, процесс того, что возникала потребность взять вот целый ряд этих вещей, связанных с финансами, с контролем над производством в государственные руки. А Чернов себя корит за то, что он слишком доверял людям, что фактически Керенский обвел их вокруг пальца, что Керенский фактически вел свою игру, что и беда для эсера была, что в глазах всей страны он был эсером. Хотя он не только не подчинялся ЦК, но потом он просто получал удовольствие делать все строго вопреки. Ну, вот после того, как его не выбрали в ЦК, он затаил обиду.
А вот ключевые фигуры кто еще были, собственно? Вот люди, к апрелю, к маю, когда, смогли переместиться, из Сибири или из-за границы в Россию, у кого был решающий голос?
Значит, три самые популярные человека в эсеровской партии, если верить воспоминаниям Марка Вишняка, это Чернов, это бабушка Брюшко-Брюшковская и это Керенский. Хотя Вишняк пишет, что Авксентий был очень популярен в среде правых эсеров, вот этих мартовских эсеров, и из тех людей, кого выбрали по эсеровским спискам в учредительное собрание, там была большая часть людей правых и симпатизирующих Авксентьева. И он даже утверждает, что если бы не арест Авксентьева в декабре, по-моему, большевиками, то председателем учредительного собрания стал бы не Чернов, а Авксентьев. А важными фигурами в это время для эсеровской партии, кроме названных, Чернова, Керенского, Брюшко-Брюшковской, конечно же, Авксентьев, конечно же, Абрам Гоц, это младший брат, старший брат Михаил, один из создателей этой партии, умерший в 906 году. Но Абрам тоже к этому моменту становится одним из ключевых игроков. Танцон, конечно, Спиридонова.
Спиридонова, и Комков.
И Комков, да. Но Комков, он набирал вес, но он был молодой, вот по возрасту такой еще достаточно, но очень энергичный. Причем он вырос под крылом Чернова. Это один из его учеников, и он, Чернов, потом как бы писал, что вот он очень был экспрессивен, он ушел значительно левее.
Давайте мы разберемся все-таки с программными вопросами. Давайте. Тем более, что вот Чернов писал о том, что он там пожертвовал защитой этой своей программы, партийной программы, все пытался сохранить единство партии, но считал потом это ошибкой. А что, собственно, вот в программе было на момент 17-го года, когда там проводились и съезды, и конференции первые легальные? Социализм строить?
Программа, как была принята на первом съезде партии декабря 5-го, в январе 6-го годов, так она и оставалась. Ее так и не успели сыры поменять. Можно сказать, что были намечены ключевые решения о том, что же делать в новых условиях свершившейся революции на третьем съезде партии. Это в конце мая, в январе 17-го года были приняты ключевым направлениям. По свидетельству Чернова победила центристская точка зрения на все вопросы, включая вопросы о войне и мира, в коалиционном временном правительстве с участием социалистов и прочее, прочее, прочее. Но, как пишет же Чернов, проблема в том, что правые и правоцентристы в эсеровской партии просто не стали выполнять эти резолюции, все время, в общем-то, забирая вправо.
Если говорить... А что значит вправо? Вправо от чего? То есть, как бы, чтобы немедленных социалистических всяких мер не было, переходная какая-то эпоха, это должна быть эпоха сотрудничества с, как говорили тогда, цензовыми элементами, буржуазией, бизнесом, как бы сейчас сказали. Так.
Там все сложнее. Там разногласия уже накопились практически по всем пунктам. А главное, что...
То есть это к концу мая, да?
Но даже это... раньше. Там с моей-то точки зрения, что большая проблема для эсеров, что не удалось провести учредительный съезд. Вот третий съезд, он же был бы учредительным, российским эсерам новым, фактически возникшим вне зависимости от эмиграции, не удалось тогда провести учредительный съезд, где, соответственно, многие бы точки над «и» были бы поставлены. А в реальности произошло, что в марте возникает формально единая партия, приезжают, возвращаются люди из эмиграции, возвращаются люди из Сибири, а при этом фактически уровень разногласий таков, что это уже разные люди, они уже говорят на разных языках, у них разная ментальность. Чернов говорил, что фактически у нас в партии было не менее трех партий и трех центральных комитетов. Для меня самый яркий пример того, до какой степени они на разных языках говорили, это выступление по вопросу о проливах на третьем съезде партии эсера-оборонца Иваницкого Василенко, который заявил, что вопрос проливов – это вопрос, конечно же, империализма, но не экономического империализма, а культурного, что России нужен выход к источнику мировой культуры, к Средиземному морю.
Очень талантливый человек.
Но надо понимать, что для социалистов И для левых эсеров это звучало, ну, как полный разрыв с интернационализмом.
А они, да, за мир без аннексии и контрибуции.
А они за мир без аннексии.
А среди них были пораженцы или нет? В чистом виде, как большевики, кстати говоря.
Пораженцев в чистом виде, насколько я знаю, не было. А Чернов занимал центристские позиции, начиная с 2014 года. И в этом его, кстати говоря, большая часть видных членов партии, старых членов партии, не поддержала, ну, за исключением Натансона, который еще более левых позиций даже придерживался. И, кстати говоря, одна из причин, почему Чернов не решился разрывать с партией, вот с ЦК, который вел коалиционную политику вместе с ориентацией на кадетов, это было то, что он боялся, что старые видные члены партии, как он пишет, образуют национальную партию социалистов-революционеров и громко хлопнут дверью.
Ну, Савенкова-то исключили из партии, в конце концов, за такую линию, вот, получается.
Ну, его в сентябре исключили,
но партию они не создали.
Партию они не создали.
Ну, потом, правда, Союз защиты Родины и революции там всякий был.
Там получается очень любопытно. Получается, что фактически мы в 2017 году видим правых эсеров вот, на правом фланге, да? Потому что правыми эсерами вообще называют всех, кроме левых эсеров, это такая...
Ну, вот Ярослав Леонтьев нам тут недавно объяснял, что это неправильно.
Это не это действительно...
А правые это вот это воля народа, Савенков, Петерим Сорокин, видимо.
Да, Петерим Сорокин, Гуковский, это Брюшко-Брюшковский, это Аргунов, которым вы, Михаил, занимались как создателем крестьянской России. А вот здесь интересно, что часть вот этих правых эсеров, они позже уходят, рвут с социализмом. Савенков выгоняет из партии в 17-м году, он создает Союз защиты Родины и Свободы. И разрывает фактически с эсерами. Аргунов с Масловым в 22-м году тоже, насколько я понимаю, разрывает социализмом и создает крестьянскую Россию. А Брюшковская отходит от активной политической деятельности. Фактически в партии и около партии остается один Керенский. Вот Керенский, кстати говоря, тоже к правым эсерам относится.
Ну, группа современных записок, она тоже была, в общем, не против частной собственности. Так.
Ну, это, потом, это немножечко другое. Это право центриста во главе там Авксентьев, Фундаминский,
Руднев.
Руднев, Вадим Руднев, известный как московский голова и организатор сопротивления большевикам и боев в Москве в октябре, в ноябре 17 года. Кстати говоря, один из немногих эсеров, которых большевики всерьез по-настоящему ненавидели. Обычно эсеров упрекали в мягкотелости и нерешительности, и вот Чернова в частности, да, это как бы такой фирменным таким знаком считалось, нерешительность и мягкотелость. Но Савенкова, Руднева и Зинзинова ненавидели всеми фибрами души как раз за то, что они были вполне себе решительны.
Ну хорошо, а как вот все-таки была сформулирована позиция, скажем, общая, да, как бы компромиссная по вопросу войны и мира?
Значит, я, прежде чем на этот вопрос отвечу, скажу, что по вопросу о перспективах строительства социализма и по оценке текущего периода было достаточно серьезное расхождение. Вот правые считали, что впереди, безусловно, довольно длительный период буржуазного развития, что для этого необходима коалиция с кадетами. И теоретически она вытекала из того, что до каких-либо серьезных преобразований далеко, и практически. Эта позиция, скажем, у тех же группы современных записок у того же Авксентьева и прочее, они ее развивают в 20-30-е годы, в том числе на совещании в 23-м году. Для них, даже НЭП для них был совершенно как бы недостаточным возвращением к капитализму, потому что он порождал спекулятивную буржуазию. Они писали о необходимости здорового капитализма, здоровой буржуазии. У них было достаточно...
Промышленной как бы.
Промышленности, да. А возрождение, безусловно, капитализма, коалиционные отношения с буржуазными партиями. Но при этом... сильные профсоюзы, политические свободы, парламентаризм. То есть, по большому
классическая
счету...
Классическая социал-демократия.
Классическая правая. Mm-hmm. Очень правая социал-демократия. Причем, ну, где-то вот рядышком со шведским социализмом. Да, потому что есть
еще... в 20-е годы и начал реализовываться.
Ну,
кстати.
Да. А рядом есть еще центристы во главе с Черновым, которые даже в программе... вот смысл современного момента и задачи партии, они записали крайне важную вещь, что партия эсеров готовится к дальнейшей борьбе в ту мировую эпоху, которая, быть может, суждено быть переходной между эпохой чистого буржуазного господства и эпохой выдворения социалистического строя. А левые эсеры говорили о том, что им можно уже немедленно начинать строить социализм. В этом смысле они совпадали с большевиками, только с таким поднародническим соусом.
Ну а что с миром-то? Главные вопросы – мир и земля. Ну вот давайте про мир, например. Вот. Мир без аннексии или там как, почетный мир, что-то такое они там предлагали?
Да, они предлагали, то есть это было решение центристов. Это было решение, резолюция, которую поддержали левоцентристы, левые, будущие левые эсеры и центристы. Это мир без аннексии и контрибуций. Это нужно повлиять на все воюющие страны, чтобы они присоединились вот к такому договору и не требовали друг с друга аннексии и контрибуций. Что правительство должно принять все меры к ликвидации и пересмотру тайных договоров, которые были заключены Цельским правительством, что значит, партия эсеров категорически отвергает сепаратный мир, саму возможность договора, как в корне противоречащим методам интернационального действия, ну и восстановление интернационала. И собственно говоря, нахождение общего языка с демократиями во всех воюющих странах и давление на эти правительства.
Ну, то есть, в принципе, не сильно отличается от того, что на словах говорили большевики по этому вопросу.
Ну, тут вы правильно сказали, на словах, потому что тут фокус в том, что у большевиков все очень сложно, потому что они то, что они говорили в 17-м году, и то, что они сделали в 18-м или в 19-м году, сильно отличалось от того, что они говорили всего лишь год назад. Вот, кстати говоря, наверняка все радиослушатели помнят, был забавный эпизод в фильме «Чапаев», где крестьянин спрашивал Василия Ивановича, по-моему, да, за какой интернационал он. Нет, ты за большевиков, а за коммунистов? Вот что он спрашивал. И тогда это казалось смешным нам. Но на самом деле крестьянин был абсолютно прав, потому что то, что большевики обещали в 17-м году и коммунисты обещали в 18-19-м, совершенно не случайно их крестьяне начинали воспринимать как...
Продолжим с Константином Морозовым разговор об эсерах после паузы.
Цена революции.
Как вы нас успели?
Вы знаете, доктор, я совершенно перестал разговаривать с телевизором.
Хорошо, очень хорошо.
Но вы знаете, я начал разговаривать с радио.
Это вас беспокоит?
Наоборот, вдохновляет.
А как часто это происходит?
С понедельника по четверг с 8 до 11.
А вы знаете, интересно? Давайте понаблюдаем.
По понедельникам после 19 в программе «Особое мнение» главный редактор и гендиректор независимой газеты Константин Ремчуков.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В этот понедельник после 22 часов в программе «Арсенал. Возвращение на Луну». В нашей студии генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. «Арсенал». Понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем в прямом эфире с Константином Морозовым, доктором исторических наук, беседовать о партии СССР в 1917 году. Кстати, напомню, что СМС можно послать по номеру +7 985 970 45 45, Twitter аккаунт вызван. Константин, вот нам прислали вопрос как раз про теорию. У большевиков был марксизм, а у эсеров какая была теория? Антимарксизм.
А вот это очень важный вопрос. Он показывает, до какой степени как бы в советское время, да и в постсоветское время убили понимание того, что, собственно говоря, было две ветви русского социализма – народничество и марксизм. Причем народничество более раннее. И народничество, и народовольчество, которое, собственно говоря, родилось в рамках народничества, эсеры есть прямые потомки, прямые продолжатели народнической идеологии, которую они уже на рубеже веков соединили с марксизмом. И тот же, скажем, Чернов говорил, что и не только он называл в качестве своих учителей не только Маркса и Энгельса, но и Герцена и Михайловского. Собственно говоря, это крайне важно, потому что народничество надеялось прорваться к социализму, минуя капиталистическую стадию. А вот уже в эсеровских трактовках там была теория, фактически впервые разработанная, более или менее стройна, а сегодня это целый куст таких теорий о так называемом периферийном капитализме. Эсеры говорили о том, что капитализм, который родился не в самих европейских странах, а привнесен извне, он имеет доминирование отрицательных черт. Это плохо даже...
То есть они хотели полечить капитализм?
Они хотели, я сказал бы так, они хотели соединить положительное и отрицательное так, чтобы, скажем, крестьянству обеспечить максимальное безболезненное вхождение в модернизацию, в капиталистическую модернизацию. Как известно, Струве говорил, что крестьянство должно вывариться в фабричном котле. эсеры были категорически против вот такого вываривания и уничтожения крестьянства, которое мы, в общем-то, считали справедливо как хранителями русской культуры и русских традиций многих. И они хотели обеспечить более мягкое вхождение. Для этого они брали социализм и строили свою социализацию земли на использовании коллективистских представлений о труде и общежитии крестьянства. И вообще не хотели демократический потенциал, который был у русского народа. Вот эта тема, кстати...
Ну, то есть, это у них идея, в отличие от большевиков, социализм с демократией. А большевиков социализм минус демократия. Ну, или то, что они считали социализмом?
Для части эсеров, да, для центра и правых это так. Это демократическая альтернатива.
Левые они разошлись.
А левые эсеры, максималисты и МПСР, меньшинство партии эсеров, это сторонники, в общем-то, недемократического социализма, которые, собственно, и сотрудничали потом на разных стадиях с коммунистами, хотя и часть из них тоже и боролась с коммунистами. То есть мы можем говорить сразу о двух альтернативах. Есть демократическая эсеровская альтернатива, а есть недемократическая. И там это здесь делалось по отношению, скажем, к учредительному собранию. Левые эсеры его разгоняли вместе с большевиками и придумали термин вместо демократии и народовластия, термин трудовластия. Где буржуазия, соответственно, подвергалась, как это сказать, умалению в своих правах, вот, а правая и центристская часть СССР выступали за полный набор демократических прав для кого бы то ни было, и вообще они считали, Чернов много об этом писал, что демократия сама по себе большая ценность. И, собственно говоря, эсеры и меньшевики одними из первых в Европе заговорили о самоценности демократии. Многие из их идей вошли вот затем в идеи демократического социализма, которые были приняты во франкфуртской программе, легшей в основу социнтерна. То есть тут вот эта прямая ветвь вроде бы двух ветвей в русском социализме народничества и марксизма. А из них мы видим, что часть из этих ветвей, часть пошли за демократический социализм, часть, соответственно, за авторитарный.
Ну, эти социнтерны как раз и были представлены, собственно, уже в эмиграции и эсеры, вот эти центры и правые, и меньшевики. В конце концов, они же там в 50-е годы уже высказались за создание единой, так сказать, партии фактически на основе социал-демократии.
Социнтерных не приняли, потому что это была группка в 20-х
годах. Они там наблюдателями были, участвовали в этих заседаниях, там кого-то приглашали, но длинная история.
Они в 20-е годы были в интернационале.
Собственно, давайте к 17-му еще вернемся. Вот лозунг социализации земли, собственно, почему он, так сказать, понравился крестьянам, судя по их практическим действиям, ну, большевики его тоже, собственно, прихватили и выдвинули. Что это такое?
Это очень интересно. Как бы традиционное объяснение Ленина, это то, что вот мелкобуржуазная волна, значит, подхватила и понесла, и, собственно говоря, эсеры вот и сыграли на этой мелкобуржуазной волне и симпатиях мелкой буржуазии, которую называли, значит, крестьянство, марксисты традиционно. С моей точки зрения, это совершенно не случайно угадали желание крестьянства, это более серьезная вещь. Это социализация земли, это настоящий реванш неонародников, в частности, эсеров, за права хождения в народ 1874 года, когда крестьянство не приняло и не поняло агитаторов. И, собственно, после этого народнические экономисты, статистики, писатели три десятилетия исследовали, разбирали, анализировали, как устроена крестьянская экономика, что такое крестьянское трудовое хозяйство, чего хотят крестьяне. И надо сказать, что вот даже в революции 5-7 годов они проводили такие мини-социологические опросы. Эсеровская ЦК посылала местным организациям опросник, где нужно было расспрашивать, как крестьяне, не только как они делят землю, но и как они себе представляют отношения с церковью, как они представляют армию, как они представляют будущее устройство. То есть это вот такого рода социологические опросы. И программа, которая создавалась эсерами «Социализация земли» вот в течение фактически двух десятилетий еще и предшественниками еще до названия, до создания эсеровской партии. Потом она прошла обкатку во Второй Государственной Думе, когда там появились крестьяне, трудовики. И поэтому этот документ, он и выражал так чаяние.
То есть отнять землю у богатых и поделить
между всеми. Нет, ну зачем же так? Примитивно? Нет, совсем не так. Там была более сложная вещь. Там было использование традиций русского крестьянства, традиционных представлений русского крестьянства, что земля не может быть частной собственностью. Крестьяне говорили, что земля ничья, земля Божья.
Ну, разные крестьяне говорили разные, я думаю. Те, у кого она была в частной собственности или на хуторах, они, я думаю, не очень поддерживали эти замечательные идеи.
И тем не менее, ничего всерьез устоявшихся вот этих традиционных взглядов они сказать, тем не менее, не могли. Эти представления для крестьянства были достаточно массовыми. И поэтому, собственно говоря, была принята вот эта идея превращения земли в общенародное достояние с управлением земельными комитетами, которые формировались, что очень важно, из властных земств.
Ну, так это антиэкономическая такое, знаете, такая система, что человек, который эффективно ведет хозяйство, он не может его расширить и так далее. Поравнение такое. Знаете, это может быть и мягкое вхождение в какой-то рынок, но экономическому бы развитию реализация этой системы вряд ли бы способствовала.
Это хороший вопрос. На каком-то этапе, через какое-то время, безусловно, проблема того, что то, кого называют традиционно кулаками, вот зажиточное крестьянство, да?
А в нормальных странах фермерами.
Да. Ну, собственно говоря, то, что называли трудовым крестьянским хозяйством, вот это скорее фермеры. Тут очень тонкая грань. Там ситуация заключается в том, что вот американский историк Радке, Оливер Радке еще в 50-е годы задавался вопросом, а что бы случилось, если вот эти вот зажиточные крестьяне стали бы протестовать против вот эсеровской социализации земли, которая душит, не дает им развиваться. И он отвечает, ну, крестьяне бы не стали в них стрелять. Это, я с ним абсолютно согласен в этом. А это значит, что крестьяне, то есть эсеры не стали бы стрелять в этих зажиточных крестьян, это дает возможность для эволюции их.
Ну, понятно. Они... Демократические процедуры сохраняются, можно менять законы, собственно.
Да, это... и тут принципиально. Ведь что самое главное...
Тем более эсеровская партия, как мы знаем, по крайней мере в эмиграции, она же раскололась на сторонников частной собственности и не сторонников ее.
Тут вот, если мы говорим вообще об эсеровской демократической альтернативе, тут надо понимать, что самое ценное, это, конечно, не концепция их социализма, который, как и любая вообще концепция, содержит утопические элементы, да? А главное то, что они пытались выстроить систему демократическую, парламентскую, со сменой власти, и у меня нет ни малейших сомнений, что когда они бы столкнулись с серьезным противодействием, через несколько лет с серьезным противодействием и зажиточного крестьянства, и, соответственно, либералов, и когда вот настроение, маятник пошел бы вправо, то они наверняка бы ушли от власти. Они бы не стали бы держаться за власть во что бы то ни стало, и мы бы получили ту же самую схему с маятников влево и справа, когда левые и правые силы меняют друг друга на выборах.
Мы видели, как этот. Ну а насколько реально этого всего было добиться в 2017 году, так сказать, были ли какие-то объективные причины, собственно, которые мешали реализовать эти планы, и вообще, что они могли сделать, в ситуации все углубляющегося политического кризиса?
Ну, из объективных причин главное, конечно, то, что большое несчастье для России, что все эти события смены власти и необходимости всех этих преобразований проходили во время мировой войны. А война, когда миллионы людей получают привычку убивать, это не самое лучшее время для каких-либо демократических преобразований, скажем прямо. С другой стороны, был маятник отложенного спроса, когда предыдущая власть десятилетиями откладывала решение очень серьезных проблем, это в такую тугую пружину все свернулось, что когда пришла, как тогда говорили, свобода, то многие люди захотели всего и сразу. И этот маятник, он пошел сбивать на своем пути тех, кто, собственно говоря, уже были демократами, но дать больше, чем они могли, вот в тех реальных условиях они не могли.
Ну и да, и популярности, собственно, рушились мгновенно. Как был популярен Керенский летом 17-го, и что про него говорили где-нибудь уже осенью?
Ну да. А с другой стороны, надо понимать, что все-таки реальные возможности для сохранение вот развития по демократическому пути, они все-таки были.
Ну, скажем, а могли они пойти на предложение Спиридоновой и заявить, что самая мощная партия в стране должна возглавить правительство, вот создать однородное правительство социалистов-революционеров?
Она это предложила на 7-м совете партии, если мне память не изменяет, в августе. Это было отвергнуто, потому что это, как справедливо говорит Чернов, это был фактически то, что позже сделали сами большевики.
Хорошо, однородное социалистическое правительство, вот широкая коалиция.
Однородное социалистическое правительство было уже более возможно. Тут вот почему вообще эта альтернатива демократическая была возможна? Во-первых, объективно идет мощная процесса создание различных элементов и структур гражданского общества в России в 17 году. Идет мощное профсоюзное движение, мощнейшее. Возникает масса общественных организаций, возникают партии, причем национальные партии, в регионах огромные процессы. Идут процессы усложнения общества и действительно взращивание вот этих элементов европейского гражданского общества.
И тут приходят большевики с револьвером и красным флагом, и все поравнивают опять. Ну и ЧК, естественно, с террором.
Не так упрощенно. Здесь я бы сказал так. Но с другой стороны, есть огромные массы людей, очень упрощенно представляющих впервые прикоснувшись к политике, которые, конечно же, верят в любые популистские обещания.
Вот эти мартовские эсеры, они, наверное, потом были октябрьскими большевиками.
Это большая отдельная тема. Мартовских эсеров как минимум три группы. Первая группа – это старые дореволюционные эсеры 905-907 годов, которые отошли от революции. А в марте 17-го они вернулись в политику, и они же создавали вот первые комитеты и вошли в эти комитеты и прочее. Это, так сказать, функционеры среднего звена. А другое, самая понятная, самая известная часть мартовских эсеров, это те, кто записывались в эсеровскую партию целыми деревнями, целыми полками. Такое тоже было. И записывались, кстати говоря, во многом из-за симпатии программе социализации Земли. И кроме социализации Земли еще требования федералистского устройства. Для национальных...
Да, украинские эсеры же были отдельные партии.
И были отдельные партии эсеровского типа во всех регионах. И они, кстати говоря, мощно прошли, эти национальные эсеровские партии, прошли и учредительные собрания. 58% голосов это набрано вместе с национальными.
Ну да, без них там
получается... Без них 39, по-моему, да. если соответственно вспомнить исследователя учредительного собрания не так давно умершего Льва Протасова.
Да, ну вот так получается что? Что в любом варианте вот этого однородного социалистического правительства как-то не вышло, а потом большевики захватили власть.
Возможность однородного социалистического правительства была дважды. Во-первых, в сентябре, когда Чернов все-таки склонил с большим трудом, но он склонил ЦК к решению о создании такого правительства, включая большевиков. А позже это все фактически была нарушена партийная дисциплина, и Авксентьев и Гоц поехали на переговоры с Керенским и снова согласились на формирование коалиционного правительства на условиях Керенского. Фактически речь идет о нарушении партийной дисциплины. А позже, кстати говоря, Чернову даже запретили писать статью о наступающей катастрофе, публиковать в печати. То есть это, в общем, очень все своеобразно. И следующая попытка, вот если бы было бы создано вот это однородное социалистическое правительство в сентябре 1917 года, а Чернов себя всячески ругает за то, что он не решился на раскол партии, за то, что он не стал апеллировать к низам, потому что он побоялся то, что он создавал как единую партию, он боялся ее разрушить. И позже он себя ругал всячески за это.
Но потом-то они исключали и левых эсеров, и ультраправую.
Партия все равно развалилась. Конечно, да. Конечно. Все равно единство сохранить не удалось, но пришлось... Но это разрушило...
Но это уже после октября было.
После октября была осуждена позиция, значит, ЦК и коалиционная позиция. Но что характерно, в 18 году тоже Авксентьев и Бунаков вновь эту позицию включили на союз с кадетами коалиционные вещи. Был создан Союз Возрождения России, и, собственно говоря, Уфимскую директорию, которую они протащили и сумели опять партию под нее подписали на всю эту партию, и что в конечном счете закончилось с тем, что Уфимскую директорию сверг Колчак. Кстати говоря, для большей части центристов, левоцентристов, Авксентьев был фигуры совершенно неприемлемый человек, который дважды партию подвел под очень серьезный провал в 17 году и в 18 году.
Костян, времени у нас мало. Я думаю, что октябрьские всякие события мы ближе к октябрю и обсудим. А вот если в общем плане говорить, можно ли сказать, что в 17 году шла борьба за победу одного из вариантов вот социалистической модели модернизации? Ну вот ужасный, значит, большевистский мы знаем, а гипотетический эсеровские вот мы обсудили.
Нет, так сказать нельзя, если мы говорим о центристской и правоэсеровской модели, то это не переход к строительству социализма, это они социализацию земли называли пробитием бреши. Если даже говорить о Чернове и о резолюции вот третьего съезда партии, они считали, что они войдут в новую эпоху, в новый период, который будет промежуточным между старым буржуазным и новым, и подходом к непосредственным приступам к социализму. То есть это будет большой длительный период, где будут ограничены, с одной стороны, частная собственность в деревне, частная собственность в сельском хозяйстве, а с другой стороны будут нарастать элементы, демократические элементы, коллективистские, разрастаться и крепнуть профсоюзы, партии, будет давление советов, которые, кстати говоря, будут существовать и после учредительного собрания, которые будут давить на буржуазию, работать в контакте с профсоюзами, с политическими партиями. То есть, в любом случае, это будет очень похоже, было бы очень похоже на шведский путь, это было бы, безусловно, путь к тому, что мы называем социальным государством. А вот если говорить о левых эсеров и о том варианте, который предлагала со своим трудовластием, с этой концепцией, с методами Спиридонова, то да, то это вот такой вариант.
Нам пишут, что проблема в том, что им не хватило политической воли. Вот Ленину хватило, а Чернову и всем другим тоже не хватило.
Я бы сказал, что это упрощение, потому что никто не мог ожидать, что все будет так, что все так будет невозвратно, что все будет так сложно. Никто не ожидал от социалистов, от тех же большевиков, что они способны создать систему более, как бы сказать,
диктаторскую.
Никто не ожидал такого развития событий.
Ну да, все боролись с республиканцем Корниловым, а Ленин оказался диктатором покруче.
Ну и кроме того, генералы всегда готовятся к прошедшим войнам. Все смотрели на опыт Великой Французской революции, а вот того, что случилось, конечно, ожидать не могли. Но сохранить демократию можно было бы, как потом эсеры признавали, если бы на 2-3 месяца раньше провели учредительное собрание и начали бы аграрные преобразования.
Спасибо. Константин Морозов, доктор исторических наук, был в студии «Эхо Москвы».